Дорогие братья и сестры, «Беседы о вечном» продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. В нашей студии у микрофона руководитель молодежного отдела Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Сегодня мы обращаемся к одной из очень интересных, к сожалению, трагических, горьких книг Ветхого Завета. Это книга Иова. Книга эта очень интересна, потому что отвечает на вопрос, откуда в мире страдания. В ней напрямую дается ответ на тот вопрос, который интересует любого человека, который задумывается о смысле жизни, который чуток нравственно к чужому горю. И эта книга связана и с нашей землей, и с судьбой последнего русского императора Николая II, который, как известно, родился в день Иова Многострадального и чувствовал, что во многом ему придется испить ту же горькую чашу страданий, какая вот была суждена как чаша спасения, чаша смирения Иову, который жил за несколько тысячелетий до императора Николая II. Итак, очень сложные, но интересные вопросы в этой книге подняты. Она обсуждает проблему друзей, проблему близких людей, проблему «Бог дал, Бог взял» и, конечно же, проблему смысла страданий. Давайте расскажем несколько об этой книге, почему в Священном Писании она немножко стоит особняком. Эта книга необычная, вот она как бы рассказывает и не об Израиле, да, а о некотором человеке, который жил в земле Уц. Вот почему, как эта книга попала в Ветхий Завет, почему она из вот таких необычных книг и в то же время самых остросюжетных, самых актуальных для человека любого времени, любой эпохи.
Ну, сначала поймем, что и подчеркнем, что земля Уц – это конкретное место, конечно, это не Иудея, не Израиль. Вот. Иов жил задолго до Авраама, это был праведник древности, который, видимо, был связан с Ноем, каким-то образом. Вот то благочестие Ноя еще и первых патриархов передалось Иову, и вот он являет эту праведность и являет очень острые темы, связанные с праведностью. И земля Уц, вот есть разные предположения, но одно из таких главных и основных – это то, что она находилась на краю сирийско-аравийской пустыни и подвергалась таким различным набегам, что и случилось с Иовом, там набежали и забрали. Вот. И, конечно, связано с тем местом, где Авраам какое-то время жил, с областью Харана. Первое время, когда он вышел из Ура Халдейского, потом пришел в Харан, где с отцом вместе, и когда уже отец его почил, умер, он отправился уже дальше в землю обетованную, вот где-то в районе Харана, в области Харана или прилежащих земель к нему находилась земля Уц, это очень древнее название этой земли. И вот в этой земле жил Иов. Надо сказать, что Иов – это конкретный персонаж. В Библии он встречается не только в книге Иова, вот, но он стал в каком-то смысле нарицательным. Вот несколько таких персонажей, которые являют некоторую особую вот, явление. Ной, например, Даниил, Авраам. Вот, и вот Ной – это человек, который смог сохранить праведность в совершенно неправедной и развратной среде. Даниил – тот, который смог в плену явить не только праведность, но и явить вот такую силу духа, пророчество, что даже обратил многих, и халдеев многих обратил к вере. Даже Навуходоносор отчасти благодаря проповеди Даниила обратился. ну и через смирение, конечно. Вот. Ну и Иов – это тот человек, который смог сохранить праведность, несмотря на самые-самые страшные обстоятельства жизни. Ну и вот интересный момент, может быть, начнем книгу Иова читать не из книги Иова, а с книги Иезекииля, где встречается в том числе упоминание о нем. И вот здесь такой интересный отрывочек маленький. Господь обращается к Иезекиилю, говорит следующее. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно отступив от меня, и я простер на нее руку мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, и если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души, говорит Господь Бог». Вот такое интересное сравнение, что человек спасает праведностью, может спасти только свои души, вот, и даже такой великой, удивительной праведности. Вот. А если земля вся, весь народ отходит, ну вот нужен кто-то другой, чтобы спасти его.
Отец Александр, но ведь в книге Иова сказано было, что друзья Иова были помилованы Господом только вот по праведности самого Иова.
Нет, потому что он жертвы за них принес.
Ну, жертва ведь это тоже явление праведности, его любви, да, то есть по его просьбе.
По его просьбе, да. Да, но там они были помилованы не за то, что они вероломно отступили от Бога, а за то, что они не так верно говорили, как раб Иов. Правильно? То есть они размышляли о Боге и старались говорить праведно, но говорили неверно. Ну, об этом мы будем
говорили
много
хульно.
Говорить.
Да.
Не хульно, а неверно. Там они, это было не богохульство. Здесь вот именно сказано,
это была хула на Иова.
А, на Иова, да, да, да. Но не на Господа, они старались быть благочестивыми. Они были благочестивыми людьми.
Если хула на праведника, значит, она и на Господа. Ну ладно, давайте продолжим.
Давайте мы эту тему коснемся, когда будем...
Очень интересно.
Когда будем разбирать их диалоги. Вот. Ну, что еще сказать про эту книгу? Вот. Конечно, книга Иова была... То есть она имеет очень много общего с книгами премудрости, и с притчами, и с Экклезиастом, с учительными книгами. И она входит вот в этот корпус учительных книг, которые мы сейчас постепенно, одну за другой, разбираем и читаем все вместе каждый стих, каждый абзац этой книги. Ну вот, недавно мы закончили «Песни Соломоновых», такая восторженная книга. Радостная книга, книга о любви. А вот сейчас книга Иова, она, конечно, вносит другой совершенно характер. И читать иногда ее, если вот проникаться и на себя хоть чуть-чуть примерить все, что было с Иовом, очень тяжело.
Очень горькая книга.
Очень в этом смысле. Я бы даже сказал, не то, что горькая, а отрезвляющая. Эта книга отрезвляет. И то, как она эти вопросы ставит, как она их глубоко ставит, и серьезно она действительно отрезвляет человека. Вот. Далее. Что?
Обращаемся к тексту первых глав.
Да, ну, все-таки это нужно сказать, что окончательно автора установить невозможно, хотя традиция, еще раз подчеркнем, вся учительная традиция восходит к Соломону и к Даниилу, вот, но это действительно использование сюжета древнего, который Иов жил еще раз, еще до Авраама, это древний праведник, и по всей видимости, даже к 19 веку, до Рождества Христова, есть такие свидетельства. Поэтому можно лишь установить такую косвенную датировку, которую иногда соотносят по родству с книгами «Премудрости» и книгами «Притч» Соломоновых, вот ее и относят к этому же времени примерно, когда были написаны эти книги. То есть это, по всей видимости, время после плена уже, когда израильский народ стал вот книги «Премудрости» и записывать, и оформлять. Вот, ну, давайте обратимся, наверное, к самому тексту. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязен, и удалялся от зла». Вот в этом простом первом стихе дан абсолютно такой бескомпромиссный, полностью лаконичный образ Иова. Непорочен, справедлив и богобоязен, и удалялся от зла. То есть образ праведника такого честного, нелукавого, с которым всем было хорошо и удобно жить. Редко так бывает в жизни, чтобы человек был и праведный, и честный, и умный, и все у него было в жизни хорошо. Угу. Да?
Все стороны качества души,
да,
прекрасны.
Да. Но вот здесь вот такая тайна, видимо, у него, что все ему вот это было дано. И что здесь очень важно, может быть, сказать, что когда у человека есть хоть какое-то богатство и при этом праведность, ну, не бывает так, я вот не верю так. Вот в этом каком-то смысле я когда размышлял о том, я не верил, что такой человек мог быть. Я, конечно, верю Священному Писанию, доверяю, но вот не верится, что такой человек мог быть. Непорочен, справедлив, богобоязнен, удаляющийся от зла, при этом богатый. При этом, вот, чтобы это все совмещалось вместе. Потому что, по моему личному опыту, если человек богатый и еще одновременно имеет благочестие, но не может он не надбиваться, не может он как-то хоть чуть-чуть духовно возгордиться. Такого, на мой взгляд, вот я так думал, не может такого быть.
Нет,
чтобы такое было сочетание.
Может быть, чуть-чуть и было, но ведь это не смертный грех.
Духовная гордость – это самый сильный и самый смертельный грех.
Так мы все им поражены,
да,
этим грехом. Ведь вопрос меры.
Вопрос, да? Меры, да. Вопрос меры. Да, и здесь мы видим, что этот человек, вот именно мера здесь была, ну, как сказать, запредельная, что ли.
Угу.
То есть, как некоторый образец, которым невозможно не восхищаться. Ну, потом мы просто это будем разбирать. Я сейчас немножко забегая вперед, угу, говорю вот об этом, потому что Иов потом говорит, его немножко довели, и он стал говорить, как он жил.
Угу.
Вот мы, почему я вот так касаюсь, что вот это сочетание такой глубочайшей праведности с необычайной успешностью в жизни, такое редко. Ну, вот мне еще вспоминается Иосиф прекрасный, и все. Соломона сердце,
угу,
над милость. Давида тоже совершил Давид грех, помните?
Угу.
И так далее. Кого не вспомним, найдем вот
какую-то червоточинку, да?
Да, но Иосиф тоже прошел через какие глубочайшие страдания, прежде чем стал таким, каким он стал.
Но это прообразы Христа.
Да.
Иов и Иосиф прямые.
Совершенно верно,
да,
совершенно верно. И Иов вот в этом смысле тоже прообраз Христа. Но мы еще к этому вернемся. Ну, давайте читать дальше, угу, этот текст. «И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота и 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитей всех сынов Востока». Вот тоже такой образ, что не только он был богат, но еще и знаменитей всех. Знаменитей, причем не тем, что он царь, князь или военачальник какой-то, а именно знаменитость благодаря своей праведности и честности. Вот. Четвертый стих. «Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в доме своем, в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Ибо говорил Иов: Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни». Да, вот здесь еще рисуется не только его богатство и праведность, но и рисуется его такой дом, полная чаша, необычайно добрые отношения между сыновьями. Вот здесь, может быть, вспоминается тоже наш князь Всеволод.
Большое гнездо.
Большое гнездо, да. Где вот, вот эта семейственность, дружественность, она каким-то образом была так раскрыта, что каждый из братьев поддерживал друг друга, любил, почитал друг друга. И вот здесь то же самое было. Приглашали трех сестер своих. У сестер же не было своего дома. Вот, они, может быть, еще даже были не женаты еще.
Ну, у отца жили.
У отца жили, да. Скорее всего. Вот, а у сыновей уже были свой дом, и они вот устраивали такие пиры. И пир в древности — это всегда еще и социальное такое явление. То есть, когда кто-то устраивает пир из людей знаменитых, богатых, они всегда еще угощают нищих, больных. Поэтому устроить пир в древности — это значит всегда еще и позаботиться о бедных. Всегда так было вот в то время, именно на Востоке. Всех обездоленных накормить, чтобы у них был праздник. И вот сыновья делали пиры в каждом доме своем в свой день и совершали это регулярно для общения, для встреч друг с другом и для того, чтобы насытить жаждущих и обремененных вокруг себя. Вспоминается притча о званых на брачный пир, помните, да, из Евангелия. Вот это все в традиции было, устраивать такие пиры. Потом христиане уже стали устраивать не просто пиры, стали устраивать агапы. Это тоже что-то вроде такого древнего пира, вот на таких агапах. Только заключалось в том, что в центре еще был Христос, общая чаша. Но главное в таких агапах еще было то, что любой нищий мог прийти и поесть. И мог насытиться и утолить свой голод. То есть всегда вот в этих пирах и в раннехристианских агапах был вот этот социальный элемент. То есть здесь нужно понять, что пир — это не просто пьянка, как сейчас у нас бывает. Может такое быть, то есть может такое подуматься здесь. А это явление и благотворительность в том числе. И тем не менее, все равно Иов совершал всесожжение по числу всех их, по числу всех своих детей. То есть вот это удивительное сочетание гармонии, счастливой жизни, которую все мечтают, о которой все мечтают. Вот у каждого есть какая-то своя мечта вот о чем-то таком хорошем, добром, как должно быть, как должно быть устроено. И вот то, что здесь нарисовано, это самый распространенный такой вот образ такой мечты. Семейственность, радость от встречи друг с другом и так далее. Вот. Вот это вступление, рисующее образ Иова. Как он жил, как он совершал жертвоприношения, как он любил своих детей и как он служил другим людям. Вот.
Читаем дальше, да?
Ну, давайте, да. Дальше идет самое сложное. Во всей, то есть отчасти самое сложное во всей Библии, которое на самом деле, наверное, сложно до конца будет это осознать, потому что это тоже это уже причина, это скорее всего. Так, это у нас 6 стих. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господа. Между ними пришел и сатана». Вот, сразу здесь открываются сыны Божии, одно из самых сложных библейских понятий. Оно употребляется в книге Бытия, в отрицательном моменте, что сыны Божии сошли к дочерям человеческим, и началось что-то страшное, что-то сложное. И вот здесь тоже сыны Божии. Кто такие сыны Божии? По всей видимости, ангелы имеется в виду.
Да, в Священном Писании так называют ангелов, называют праведников.
Праведников, ангелов, да.
Да, ту отрасль рода человеческого, которые пошли от Авеля и сохраняли долгое время благочестие.
Да, да. Да, вот.
А здесь говорится все-таки, наверное, об ангельском мире. Почему? Потому что так вот сатана явиться между людей, да, пред лице Божие, это как-то...
Не мог.
Не мог, да.
Да, здесь, конечно, скорее всего, об ангельском мире. То есть о том, то есть это называется пролог на небе, скорее всего.
Mm-hmm. Так, это то, что происходило в горнем мире.
Да.
Деница падший вот, возымел наглость явиться пред лице Божие, да?
Скорее всего, так и есть. Сатана, сразу скажем, да, и пришел пред ними предстать сатана. Вот. Слово сатана, более правильный перевод, это слово противник, неприятель. И еще одно из таких переводов, которые часто богословы переводят, библеисты, противоречащий. Тот, кто все время противоречит, говорит против. Сатана тот, кто говорит против. Противник. Здесь, конечно, одно из синонимов это слово «диаволос», «диаболос» греческое, то есть клеветник. Тот, кто клевещет. То есть, а противник, если он говорит всегда против, против правды, против истины, он всегда клевещет. Ну и вот здесь сатана, как тот, который противоречит постоянно всему и вся. Он всегда против воли Божьей.
Угу.
Вот такой образ открывается сразу в этом стихе. «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле». Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющий от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» Вот сатана начинает искушать Господа.
Спорить, да?
Спорить, да, искушать, противоречить.
Спорить на праведника, что называется.
Да, да. Идти против праведника, идти против того, кто живет ради Господа.
Что же отвечает Господь?
Да. «Но простри руку твою, коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане, «Вот все, что у него, в руке твоей. Только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. Да, вот здесь мы видим такие отношения, что сатана приходит к Господу, искушает и, казалось бы, достигает своего.
Очень точно сказал Достоевский, что Бог борется, дьявол борется с Богом, а поле битвы — это человеческое сердце. Вот здесь вот буквально сбывается, да?
Да, вот
здесь... Некоторые люди, которые не воцерковлены, читают эту книгу с ужасом и жестокостью. И говорят, это ж надо же, какие Бог чудовищные эксперименты ставит над людьми.
Ну да, да. А это просто в сердце человека происходит, совершенно верно, в основном. То есть главное это борьба.
Бог разрешил дьяволу сделать с его, то, что было сделано. Да, вот как вот это воспринимать? Это такой вопрос, который вот просто многие задают и не понимают, почему вот это необходимо, почему это было возможно. Ведь особенно, когда женщины читают, когда вот эти дети, да, все погибли, да, а когда он остался один, вот это непонятно, зачем Богу это?
Понятно почему. Потому что сатана здесь начинает упрекать Господа. Вот князь мира сего, сатана, да? Вот, он имеет власть в этом мире поступать с кем как хочет. Потому что что сделать человек с этим миром? Он, ему Господь доверил этот мир. Сказал владычеству над ним. А человек поверил сатане, змею. Произошло грехопадение. Этот мир был оторван от Бога. И происходило дальше все больше и больше и больше падение. И в итоге мир погиб, он утонул в потопе. И дальше мы видим, что снова Вавилонская башня, снова идет вот это вот явление, что больше мир уже не содержится Господом. В каком-то смысле, с точки зрения сатаны, раз человек оторвал, он грешит, значит, мир принадлежит сатане, поэтому он князь мира сего.
Да, отче. Это...
Поэтому, сейчас я закончу мысль, поэтому он упрекает Господа. Почему ты его так окружаешь? На каком основании ты заботишься о нем? Почему ты не даешь мне его искусить и мне вот его погубить? На каком основании? Забегу вперед сразу, скажу. Когда подобное место, Господь наш Иисус Христос говорит апостолу Петру. Говорит: «Петр, Петр, сатана просил вас сеять, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». То есть сатана также, то же самое, что вот здесь он отвечал Господу, также он говорил Христу, только про учеников его. Давай их просей сейчас, пускай они явят свою силу, пускай они покажут, какие они у тебя апостолы. Но Господь, Иисус Христос, он уже как человек пришел. И поскольку он пришел как человек, он действовал как человек, исходя из той ситуации, которые были. Когда мы видим ситуацию, связанную здесь, Господь доверяет этот мир человеку, весь мир, и делает его владыкой. А человек уходит от Бога. И своими грехами, своим развратом передает власть сатане. И сатана думает, что он имеет право над этим миром.
Вот если бы ваш рассказ не относился к Иову, я бы с вами согласился на 100%. Но в данном случае на 100% согласиться не могу. Почему? Потому что сатана не мог прикоснуться к Иову. Иов был праведен и находился под защитой благодати. Вот когда человек грешит, над ним имеет власть сатана. Здесь мы видим совершенно противоположный случай, когда Иов, будучи праведен, вот те страсти, которые, через которые сатана в наш внутренний мир имеет вход беспрепятственный, вот такого входа не было. И сатана, вот так же, как нагло, дерзко он вел себя со Христом в пустыне, он точно так же нагло, дерзко ведет себя вот пред лицем этих сынов Божьих и пред лицом Господа, потому что он нахально просит власти,
которую он не,
которую
имеет,
права. Не имеет права. Но... Потому что это праведник. Вот так же, как над Христом он не имел власти, не мог проникнуть во внутренний мир Христа, потому что не было в нем греха.
Нет.
Только воспользоваться голодом, да, или вот властью, или только внешнее искушение. Да, ведь?
Да.
Вот,
все.
Да. Да. Вот точно так же нагло ведет себя сатана по отношению к Иову, он не имеет над ним власти. И Бог, посмотрите, ему разрешает вот этот эксперимент. Вот это ведь... Вот этот
это
вопрос,
тайна.
Это тайна,
это
да.
Это тайна, да.
Вот. И все равно мы как-то... То ли это прообраз, который напрямую указывал на Христа и говорил, что в Ветхом Завете уже были такие праведники, которые предзнаменовали, могли по человечеству совершить такой подвиг.
Конечно.
И вера их была...
И Авраам совершил, сына своего отдал.
Но это было позже.
Ну, позже, да. И Иосиф праведный простил своих братьев, говорил, хоть вы меня и хотели убить, а я являюсь вашим спасением. И Иов является таким же прообразом. Это тайна Божия.
То есть он тоже был человеком завета, по сути дела.
Человеком завета, конечно. А все люди живут в завете так или иначе. Только есть Ноев завет, все человечество в нем живет. Потом завет с Авраамом, с Моисеем, с Давидом. Это все является вместе, все это является Ветхим Заветом. И, конечно, Иов жил вот в Завете. Иов жил в Завете, и не случайно...
Среди, смотрите, языческого растленного мира, да, в земле, в которой...
В которой случались частые набеги варваров, вот, и халдеев, и...
И халдеев. Так торжествовало язычество откровенное, безбожие, это же
да,
со
да.
всеми последствиями.
Халдеи, халдеи — это образ да. чего-то такого,
да.
Вавилонской башни, чего-то такого...
Ну, откровенно демонического, языческого, да.
Языческого такого, развратного, хитрого, лукавого такого.
Оккультного, со
да,
всеми,
оккультного, со всеми
последствиями.
Да? Со всеми их последствиями, со всем их вот этим и безбожием, и обманом, и обольщением мира сего. Вот, все-таки немножко коснемся вот этого момента,
да,
что...
У нас есть две минуты.
Две минуты, да? Что он-то Иова не имел права трогать. Кто-то к нему не прикасайся. Поэтому, по логике-то. Потому что праведность Иова была его броней. И Господь говорит, ты не имеешь права к нему прикасаться. Все, что есть, пожалуйста, бери, отбирай его. Потому что здесь Иов потом так и сказал, Бог дал, Бог взял, забегая вперед.
Да, цена-то вопроса в том, что, видите, в конце концов, Бог разрешил прикоснуться.
Это уже дальше, наверное, уже в следующий раз.
Страшная болезнь, проказа поразила.
Да, в следующий раз уже будем, наверное, читать. Но вот эта логика, что сатана имеет власть над нами, когда мы грешим, когда у нас страсти, он имеет над нами власть. Как только мы уходим от греха, как только мы прибегаем к Богу, как только мы в исповеди, в покаянии раскаиваемся, он перестает иметь над нами какую-либо власть. Поскольку Иов был праведен и непорочен, сатана не имел над ним никакой власти. Но он лукаво, лицемерно искушал Господа, говорил, нет, все равно что-то в нем есть. И потом мы увидим, как друзья Иова вот эту линию сатаны пытались везде ее провести.
Вот но так это, же, наверное... как было написано в Евангелии, что отошел сатана от Христа, потерпев поражение, и потом уже действовал не напрямую, а только через людей.
Через людей.
Через жену и друзей. Вы представляете, через ближайшее окружение. Каков горький удел праведника?
Горький удел, да.
Дорогие братья и сестры, наше время подошло к концу. Вот, наверное, один из самых сложных вопросов мы так актуализировали.
Но
и будем на нем, да, будем отвечать. Сразу только предупреждаем, что, конечно, книга эта из ряда вон выходящая, она способна потрясать по той горечи и по тем обстоятельствам, которые мы вообще-то с вами встречаем в жизни каждый день.
Да, и поэтому не судите нас строго, будем стараться искать эти ответы из опыта личного, из, конечно, из святых отцов, но и вместе будем искать ответы на вот такие злободневные вопросы, которые открывает книга Иова.
Дорогие братья и сестры, в следующую субботу мы продолжим, будем живы-здоровы, наши встречи. В студии православной радиостанции «Воскресенье» был руководитель молодежного отдела Екатеринбургской митрополии отец Александр Сандарев. Благодарю вас и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.